В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 3 января. Поздравляем вас с прошедшими новогодними праздниками. Сегодня программа о таком. 43% россиян считают, что братские и союзнические отношения между ними и украинцами уже не восстановятся. Об этом говорится в декабрьском соцопросе Всероссийского центра исследований общественного мнения и Центра политической конъюнктуры. Напомню, это Центр политической конъюнктуры – это структура, связанная с советником Владимира Путина Владиславом Сурковым. Кто придумал формулировку «братские народы» и как россияне сегодня ее понимают? Есть ли в мире другие народы с единым государством в раннем средневековье и общей судьбой, которые называют себя братскими? И как народы соседи мирились после войн друг с другом? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это медиаэксперт и историк Алексей Мустафин, а также блогер Николай Малуха.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Друзья, сегодняшний эфир выходит в записи, поэтому эфирный наш телефон 0800 300 403 работает в режиме автоответчика. Звоните, высказывайте свои мнения по теме. Считаете ли вы украинские народы и российские братскими? Также следите за нашими комментариями под видеотрансляцией на YouTube. Можете с нами связаться и оставить отзыв об этом эфире во всех социальных сетях, где есть проект «Донбасс Реалии».
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее. Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, друзья, сегодня сразу же начнем разговор в нашей студии. У нас в гостях блогер Николай Малуха. Николай, здравствуйте.
Доброго дня.
Интересно, что Николай вот 19 лет прожил в Мурманске, в Российской Федерации, получил там образование. Историк, насколько я понимаю, Николай.
Да, учитель истории.
Вот, как раз поговорим об этом. Наверное, есть у вас опыт общения с россиянами, какое-то, возможно, бытовое понимание, да, что вкладывают россияне в это понятие «братские народы». Ну и интересно будут ваши соображения по поводу самих украинцев. Да, некоторые украинцы называют россиян, белорусов братскими народами, да. Вот как это все выражается. Также с нами по телефону медиаэксперт и историк Алексей Мустафин. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что сегодня мы общаемся в записи, обращаясь к нашим слушателям, но вы можете оставлять ваши комментарии на автоответчик. Мы все слушаем. Его номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Наверное, первый вопрос к Алексею Мустафину. Алексей, вы вот увлекаетесь историей. Кто это придумал, такое понятие «братские народы»? Что это за конструкт? Это советский конструкт? Это еще конструкт, вот, может быть, Карамзина Российской империи? Что скажете?
На самом деле, собственно, концепт так называемой Великой, Малой и Белой Руси, это концепт 18 века. Концепция киевских книжников, которые фактически изобрели этот конструкт для того, чтобы найти союзника в борьбе за отстаивание религиозной идентичности в рамках Речи Посполитой. Она была стать основой для вмешательства московского царя. Концепция была изложена в итоге в наиболее классический вариант иноксиси, так называемом. И в дальнейшем была, естественно, позаимствована уже российская историография, имперская, в том числе, и превратилась в официальную доктрину с момента присоединения Украины. Позже как бы концепции менялись, и в принципе концепция в том виде, в котором мы знаем, концепция братских народов, это скорее можно сказать сталинская концепция сталинского времени, которая стала основной в советской школе.
Вопрос Николаю. Николай, вот вы по опыту жизни в Российской Федерации чувствовали ли на своей шкуре вот эту концепцию, да, братских народов? Как вы ее воспринимали? Была ли у вас эволюция, возможно, да, восприятие? Может быть, вы сами считали, да, что вот все оно так есть? Может быть, и сейчас считаете, что братские народы?
Спасибо за этот очень хороший вопрос. Я, скажем так, да, наверное, где-то до 2004 года, до Оранжевой революции, в принципе, ну, я, живя в России, всегда идентифицировал себя как украинец, то есть у меня с национальным самосознанием проблем не было.
С самого начала
ну,
вы
да,
себя считали
ну, несмотря на то, что ну, я родился в Херсоне, у меня русскоязычная семья, однако, ну, я считал себя украинцем. С другой стороны, меня всегда оскорбляли вот такие вот там хохол, ну, эти обидчивые, скажем так, наименования украинцев.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь. «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашей программе присоединяются слушатели Громадского радио. Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сегодняшний наш разговор выходит в записи, но вы можете нам звонить на автоответчик, его номер 0800 300 403, после звукового сигнала задавать свои вопросы, высказывать мнение по нашей теме. Сегодня мы говорим о том, почему, откуда появилось понятие «братские народы» в честь недавнего соцопроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Согласно ему, 43% россиян считают, что братскими и союзническими отношениями между ними и украинцами уже не восстановятся, но тем не менее есть некая цифра, это 14%, которые считают, что до сих пор украинцы и россияне братские народы. Вот откуда появился такой конструкт «братские народы», что в него вкладывают россияне, об этом мы говорим с нашими гостями. Сегодня это блогер Николай Малуха и медиаэксперт и историк Алексей Мустафин. Мы тут говорили с Николаем о том, что вот о его личном опыте общения с россиянами в Российской Федерации, где он получал образование.
Я, тем не менее, когда вот я поступил в университет в 2002 году, то есть я вот эти там два года занимаюсь более пристально наукой, из истории, то есть я, скажем так, мыслил в этой концепции, что действительно есть братские народы, действительно общая история, однако... Скажем, параллельно меня постоянно возмущали какие-то вот попытки ударить по рукам, когда, например, ты пытался выдвинуть какую-то свою альтернативную точку зрения на какие-то те или иные события. В том числе, когда ты пытался показать, что да, мы братский народ, но при этом мы как бы отдельные нации, у нас есть отдельное государство и так далее. И вот это как раз встречало серьезное сопротивление. То есть, скажем так, вроде бы такая хорошая, добрая, добрососедская идея о том, что есть народы, которые друг с другом имеют общие корни, культуры, исторически должны жить в дружбе, в хороших взаимоотношениях, она под собой имела как бы обратную сторону, что тебя пытались подогнать по какой-то определенный стандарт, который удовлетворял только один братский народ. И, соответственно, потом, уже после оранжевой революции, я стал более себя, ну, скажем, сильнее идентифицировать как украинец, тогда пошел в украинское общество, стал изучать украинский язык, где, собственно, Мурманский выучил украинский язык. Интересовался историей, в том числе историей, которая неудобна России, ну, это там, вопросы Мазепы, вопросы Калиевщины, освободительная борьба во время гражданской войны в России, ну, во время, после Первой мировой войны, в том числе события во время Второй мировой войны и национально-освободительное движение. И вот здесь у меня как раз уже возник серьезный конфликт со многими студентами, однокурсниками, с преподавателями, которые... Ну, опять же, навешивали ярлыки там националист, бандеровец и так далее, и так далее. Потому что в их концепции братский народ предполагает... То есть это как такая... Ну, я потом понял, что это как отправная точка, на которой строится логическая цепь, которая в результате приводит к определенным уже современным геополитическим претензиям, что Украина — это часть национальной... Ну, как бы сфера национальных интересов России, что какая-то там интеграция Украины там с странами Запада несет потенциальную угрозу России... и так далее, и так далее. И в том числе вот этот как раз братский народ, оно вот начиналось с того, что ага, если мы братский народ, значит, есть старший брат. Если старший брат, значит, он защищает младшего брата. Если он защищает младшего брата, то, соответственно, младший брат должен...
Слушаться.
Ну, скажем так, не предавать. То есть все, что младший брат может делать не так, как хочет старший брат, это уже предательство.
Давайте прервемся на пару секунд. Николай, насколько я понимаю, вы уже в независимой, так сказать, России учились, да? Это уже была вот Российская Федерация, это уже не Советского Союза, Российская Федерация, да, да. Программа учебная. Да, из нее перекочевало все в... Из советской программы перекочевало все в Российскую Федерацию. Это концепция триединого народа, получается.
Да, фактически, то есть там какие-то косметические изменения, но в целом концепция сохранилась, и в дальнейшем она как бы переплеталась с советским понятием, с этим мифом о Великой Победе, то есть что нашу историю сопровождали. То есть когда говорил, опять же, говоря о каких-то неудобных моментах, например, вопрос Голодомора, вопросы русификации, то есть это Эмский указ и Валуйский циркуляр во второй половине 19 столетия, по которым запрещался и ограничивался украинский язык на территории Украины, то они сразу же, такая защитная реакция, то есть у нас есть общие победы. Мы вместе поляков разбили, мы вместе разбили турков и крымских татар, мы вместе одержали великую победу над нацизмом и так далее, и так далее. То есть, в принципе, как бы там по суть-то не изменилось. То есть, в принципе, есть какие-то формы эволюции, однако корень один и тот же.
Вопрос Алексея Мустафина. Алексей, насколько вот правомерна такая концепция, да? Ну, то есть, если она прижилась, если она популярна, если она вот так трансформировалась, вот многие века. Может быть, под этим есть основания? Вот действительно же есть общее государство было в раннем Средневековье, вот у всех славянских племен были какие-то общие исторические события. Почему бы не называть вот этих вот народы, собственно говоря, братскими?
Ну, с таким успехом можно назвать братскими народами, если главный аргумент существования единого государства в раннем Средневековье, можно назвать братскими народами французов и немцев.
Которые воевали очень долго друг с другом потом.
Да. Ну, сейчас они объединились, можно сказать, в Европейском Союзе, и даже некий культ на интеллектуальном уровне Карла Великого. Но, безусловно, в общественной среде, в общественном мнении Германии и Франции, при том, что, конечно, острота противостояния не спала, никто не придумывает, не говорит о том, что это братский народ. Ну, глубокие различия. На самом деле, как бы, понятно, что для любого имперского народа это как бы элемент его имперской истории, прошлого величия, и для как бы самоутверждения это очень важный момент. Я думаю, не только государством всегда оживляется, но и обществом. В силу того, что как бы это способ самоидентификации. Ну, естественно, что народы, которые были, ну, скажем так, не... Я не сказал бы, что украинцы в Российской империи были однозначно колонизируемым народом, да, были колонии, скажем так, более классического понимания, классическом понимании этого слова. Но, тем не менее, для украинцев, естественно, для их самоидентификации этот миф вызывает скорее отторжение в силу того, что он как бы мешает конституированию образа, легенды и мифа собственного национального, как независимого государства. Вы говорили, как бы изначально, когда ставили тему о том, что существуют ли аналогии. Аналогии существуют, причем это касается не только народов славянских. Здесь есть прямая аналогия, это история так называемой Югославии и югославянство как идея, идеологии, где вот отношения между сербами и хорватами, особенно сербами и черногорцами, многом строились по той же самой модели. Но есть и в западном мире подобные, скажем так, аналогии можно привести, например, взаимоотношения между англичанами и шотландцами, да, как бы общебританской идеи Великой Британии и так далее, тем более, что близость шотландского и английского языка очевидна, в принципе, многие считают это средним языком, но тем не менее, для англичан это скорее что ли, самая очевидная вещь, что есть некая общность британская, в то время как для шотландцев, для многих шотландцев, скажем так, понятно, что для них эта идея скорее работает против национального самоопределения шотландцев.
Алексей, ну вот если так подвести какой-то итог, от этого конструкта братские народы, вы вспоминаете, да, вот бывшую Югославию, Англию, Шотландию, все войнами заканчивается обычно, вот это понятие братские.
Надеюсь, что в Англии и Шотландии война не закончится, вообще как бы лучше без войн обходиться, но, безусловно, очень серьезный конфликтный потенциал в этом есть, но, в принципе, на самом деле, это конфликтный потенциал, заложенный в любом многонациональном государстве, особенно том, который имеет имперскую форму. Но если говорить о самоидентификации и самоопределении там, европейских наций, безусловно, для них это болезненный опыт и сложный путь, но в принципе конституироваться как самостоятельные нации, там, сербы и хорваты, там, сербы и черногорцы, им несколько проще, чем русским или россиянам, которые в принципе являются, ну, скажем так, нацией более имперской, в том смысле, что и сама конструкция России как империи.
Пропала проблема у нас с телефонной связью. Напомню, это Алексей Мустафин, медиа-эксперт и историк. У нас в гостях блогер Николай Малуха. Можем еще подключить к нашему разговору историка, координатора проекта «Ликбез. Исторический фронт» Кирилла Галушкин. С нами тоже по телефону. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кирилл, как вы пишете, как вы объясните, почему вот этот конструкт братских народов оказался так живуч? Мы говорим о том, что вот в отношении украинцев, россиян и белорусов, да, он уходит вот корнями в очень, ну, в дальние времена, но по-прежнему есть украинцы и белорусы, и россияне, для которых это не режет ухо, которые продолжают считать вот эти три народа братскими. В чем сила?
Сила в том, что в советский период и в российский имперский период, хотя тогда не использовалось понятие «братские народы», именно православные славяне, или потом славяне-коммунисты, русские, украинцы и белорусы фактически вместе создавали эти имперские государственные образования. Понятно, что далеко не все из них принимали участие в руководстве этим процессом, но, тем не менее, мы знаем и выходцев с Украины, которые возглавляли Советский Союз. Вот, мы знаем выходцев с Украины, которые составляли элиту Российской империи. И братские народы – это просто переформулировка понятия русские, состоящие из трех племен, украинцы, малороссы, великороссы и белорусы. Просто в ситуации, когда уважается национальный вопрос и решается национальный вопрос в условиях социалистического общества. Поэтому у данной концепции школа и практика очень старая. Естественно, от нее сложно избавиться, пока существуют определенные политические, социальные факторы и культурные, которые ее поддерживают.
Напомню, мы говорим о том, кто придумал конструкт «братские народы» в честь соцопроса. Но вот давайте эту цифру теперь обсудим, Николай. Вот то, что 43% россиян считают, что братскими и союзническими отношениями между ними и украинцами это уже не восстановится, для Украины это хорошо или плохо, как считаете?
Я думаю, чем больше процент людей, которые будут именно так считать, тем хорошо для Украины, поскольку... Опять же, возвращаясь к своему жизненному опыту, когда вот я пытался с людьми разговаривать, ну, там, своими оппонентами, проживая в России, то есть я говорю, ну, вы понимаете, что любой нормальный народ, он хочет, там, не знаю, нормально иметь законы, нормальную экономику, зарплату, то есть благосостояние. Вы же пытаетесь продать, если говорить так, языком бизнеса, на рынке вместо вот этих вот, там, я не знаю, сильных институций, верховенства права, экономическое процветание, вы хотите продать какой-то конструкт, я не знаю, там, позапрошлого столетия, там, тысячелетия, то есть оно, ну, как бы, оно не имеет по собой какой-то основы. И, соответственно, когда я это высказывал, то есть, ну, меня, как бы, условно, там, называли, там, чуть ли там, не богохульником в историческом смысле, то человек, который посягает на святое, то есть на семейные узы, на какие-то хорошие взаимоотношения между людьми, там, отношения между, там, семьями, и так далее, и так далее. А такой вот процент, он все-таки, мне кажется, говорит о более таком прагматичном подходе. Ну, вот люди, да, понимают, что между нами произошел конфликт. Понятно, что, я думаю, в этом 43% есть разный процент тех, кто считает, кто виноват в этом конфликте. Но, по крайней мере, мы отойдем от этого иррационального подхода и будем строить свои взаимоотношения на основе каких-то конкретных выгод. То есть нам выгодно то, мы с вами этим обмениваемся, в этом с вами сотрудничаем. Нам это не выгодно, мы с вами не сотрудничаем, потому что, вот, опять же, под братскими народами, под концепцией триединого народа всегда подменялись вещи, которые были невыгодны Украине, если брать в исторической перспективе.
Получается, россияне, вот эти 43%, сами отказываются от своего наставничества над украинцами, да, вот, наверное, братскость подразумевается в их понимании, да, что вот есть некий родственник, который вот заблудился, вы говорили о том, что главное, чтобы не предавал, да, и вот они, получается, больше не хочу вас знать. То есть такой месседж они скорее посылают.
Не факт, но, скажем так, это первая стадия к осмыслению. То есть если они понимают, что сейчас уже никогда не будет так, как было раньше, это в принципе хорошо, потому что есть те, которые считают, что мы можем помириться, то есть, ну да, там подумаешь, мы у вас там отжали территории, убили много людей, ну мы же забудем это все, мы же братья. То есть это как бы более, скажем так, ну как по мне, опасная точка зрения. И если вот она будет доминировать, это в принципе для нам ничего хорошего не сулит. А это, скажем, более-менее трезвый взгляд на вещи.
Вопрос Алексею Мустафину. Алексей, а вот те народы, соседи, да, или дружественные народы, которые воевали по тем или иным причинам, как они мирились? Если можно вот так какие-то параллели провести между Россией и Украиной, посмотреть какое-то будущее, как восстанавливаются потом отношения, что нужно сделать сторонам для того, чтобы мирно сосуществовать, выйти из этой парадигмы братскости?
Да, с моей точки зрения, как бы в каждый случай уникален, нам трудно приводить примеры. Еще раз говорю, взаимоотношения между россиянами и украинцами достаточно специфичны в силу как бы специфического характера российского государства, которое никак не может конституироваться как национальное государство. Все попытки приводили к создать русское национальное государство, приводили к развалу в той или иной форме России. Поэтому здесь случай уникальный. Но с моей точки зрения, можно разве что привести примеры других народов, которые отделились от Российской империи. Для многих в свое время отделение Польши тоже казалось историческим недоразумением. Помните еще пушкинское, что реакция на польское восстание, что это спор славян между собой. Да? Тем не менее, прошло время, и русские в силу опыта, в силу прошедшего времени, как-то смирились с тем, что Польша все-таки независимое государство, какой-то отдельный народ. Пусть он как бы и многими воспринимается россиянами как не совсем правильно ведущий себя, но тем не менее это отдельный народ. Я думаю, что это вопрос времени и вопрос опыта. Опять же, учитывая, что сейчас между Украиной и Россией существует незаживающая рана в виде военного конфликта. Военные конфликты очень сильно разводят народы между собой. Ну, как пример могу привести ситуацию между сербами и хорватами, которые после кровавого конфликта во время Второй мировой войны, очевидно, как бы в парадигме братства могли существовать определенное время, но недолго, да. И опять же это привело к новому конфликту, еще большему расхождению между.
Вопрос Кириллу Галушко. Кирилл, а вот в последнее время, когда Владимир Ветрович возглавлял Институт национальной памяти, начались дискуссии о переосмыслении не только коммунистического наследия, но и имперского наследия. Можете немножко об этом пару слов рассказать? И нужно ли это переосмысливать Украине для того, чтобы вот выходить из этой парадигмы братского народа?
Несомненно, что деколонизация, как это называется в Украинском институте национальной памяти, является логическим следующим шагом после декоммунизации. То есть мы условно исторически расставили моральные акценты и приоритеты по 20 веку, и у нас есть еще лет 100-150, которые существенно отразились на топонимики Украины, на внешнем ее виде, на городах и селах, на памятниках Суворову и другим деятелям Российской империи. То есть, прежде, на мой взгляд, с этим бороться сложнее по той причине, что если мы начнем переименовывать все Николаевки и Александровки, которые существуют в Украине, это может быть перебор, и лучше просто считать, что они названы в честь там Александра Македонского и Николая Чудотворца, но тем не менее какие-то вещи надо, какие-то акценты расставить, но четко разделить то, что в ситуации Российской империи, например, конца 18-го, начала 19 века, далеко не всегда работали схемы по продвижению русского мира, по депортациям там, и так далее. И просто, по сути, часть деятелей того времени на территории Украины в пределах Российской империи, они просто ее созидали. Вот, например, Дюк Ришелье. Это, несомненно, царский чиновник, но при том мы ему не можем предъявить абсолютно никаких претензий по ущемлению малороссов или других каких-то народов. Это был просто менеджер, который делал в Одессе то, что было невозможно делать ни в какой другой части России. Вот. И поэтому мы можем из того периода найти своих местных локальных героев, которых надо сохранить, и убрать какие-то вещи, которые связаны прежде всего с военными форматами агрессивными Российской империи, то есть, например, того же Суворова. Вот. То есть тут вопрос, опять же, на много лет, которым надо играться, но которые гораздо более ответственно относятся к локальным определенным территориям, потому что надо найти этих деятелей, надо решить, они были враги украинства, как мы его понимаем, или в каком-то смысле, чтобы протянуть какую-то ретроспективу, и найти тех героев, которых неплохо бы поставить на какие-то опустевшие монументы с тех пор, после того, как из них потерялся Ленин. Потому что это у нас самая главная проблема. Очень легко сбросить с монумента, и очень сложно придумать, кого бы туда поставить.
Да, ну что показывает вот события декоммунизации, да, огромное количество монументов по всей стране остаются пустыми. Вот мы для просто того, чтобы, как это звучит для наших слушателей, давайте послушаем Владимира Путина, его речь в октябре 2014 года, вот формулировки разных братских народов.
Я много раз об этом говорил и хочу еще раз подчеркнуть, несмотря на всю трагедию, которую мы сейчас наблюдаем, особенно на Юго-Востоке, украинский народ всегда был и останется самым близким для нас братским народом.
А вот за 100 лет до этого на тот момент нарком по морским и военным делам Советского Союза Лев Троцкий.
И что же, народ украинский, хочет ли он жить особой жизнью от остальной Советской России? Нет, он хочет дружного братского союза и неразрывной связи. Красные полки освободили Ригу и Вильно. И что же, народ латышской, народ литовской, народ белорусской стремятся ли они отмежеваться от нас каменной стеной? Нет, они хотят братского тесного союза. И то же самое произойдет завтра с Исландией, Кавказом, Сибирью, со всеми ныне еще разрозненными частями старой царской империи.
Ну вот, звучат еще, да, и латышский народ, да, вот тоже братский считался в Советском Союзе. Николай, вот такой вопрос к вам. Что, как вы думаете, должно случиться, чтобы вот россияне перестали считать украинцев братским народом, чтобы в большинстве своем они признали вот какое-то... Это время должно пройти определенное?
Да, ну, я могу провести аналогию с близко мне по времени изучения в университете, с скандинавской историей. То есть, например, есть прекрасная страна Норвегия, которая была длительное время в унии с Данией, а потом она была в унии с Швецией. И в 1905 году она стала независимым государством от Швеции, как наследие, ну, конечно, это нельзя назвать колонией, но как одно из таких вот последствий. То есть, например, сегодня в Норвегии есть два официальных языка, букмол и нюнорск. Первый – это датско-норвежский, а второй – это норвежский, восстановленный литературный из средневековья. То есть тоже как бы наследие. Но тут пример в том, что тогда все было мирно, шведы не имели каких-то претензий, то есть...
Хотя были имперцами в свое время тоже.
Ну, были, да, пока они не проиграли череду войн и не лишились Финляндии. Это как раз показало, как нужно жить. То есть это, в принципе, нормальные добрососедские отношения. Чтобы вы понимали, сейчас, когда, например, встречаются шведы, норвежцы, например, там, датчане, то есть они между собой говорят каждый на своем родном языке, при этом они друг друга прекрасно понимают. То есть никто не говорит, что переходи на мой язык, ты что, не уважаешь, ты ущемляешь меня и так далее. То есть, скажем, отношение как к равнозначному партнеру, равнозначному соседу, с которым у тебя общая граница, и желательно, чтобы эта граница была мирная, которую бы пересекали бы торговые караваны, а не танки и прочая вооруженная техника, это прежде всего как раз и есть залогом. Вот когда, собственно... Русские поймут, что им все-таки, ну, скажем, нужно избавиться от этого имперскости. Потому что, опять же, возвращаясь к скандинавам, скандинавы, они не интересуются, скажем, геополитикой, там, кто там кого захватит, какая ракета долетит, долетит ли норвежская ракета до, я не знаю, там, например, Стокгольма или там до Мурманска или еще куда-то. Они интересуются своей жизнью, их интересует их община, как вот их маленький городок, как их квартал живет. Их интересуют вопросы, скажем так, условно, говорить на нашем уровне, там, уровня ОСББ, то есть как устроен дом, там должна ли быть чистая улица, а вдруг там кто-то не так припарковался. И это привело к тому, что они, скажем так, очень сильно вовлечены внутрь, то есть их интересует своя страна, как она развивается.
А вы не связываете с тем, что они вовлечены внутрь, тем, что они избавились от колоний?
Ну, я имею в виду, скажем так, ну там берем скандинавские страны, то есть и это как раз, если говорить там в контексте России, то есть это для них определенная пилюля. Просто для России, скажем, ну, как, насколько я понимал, вот этот имперское величие, имперское мышление – это компенсация того, чего у них нет. То есть, например, там в Амурской области там газификация 0%, ну, там по Амурской области проходит газопровод «Сила Сибири». Ну, то есть для, например, жителей Амурской области, круто, мы можем показать Америке средний палец, то есть через нас территорию проходит мощнейший газопровод, который будет снабжать газом всю Азию, там, в том числе Китай, и это как ответ на санкции. Или, например, там отсутствие канализации, или вот, например, город Териберка, который я знаю, это где снимался фильм «Левиафан». стран, известно, российской действительности. То есть полуразрушенный город, поселение с деревянных домов, где куча крыс. Ну вот, например, жителям может быть приятно, что на них территории, ну, Кольского полуострова находится атомный флот, который может угрожать той же самой Америке. То есть это какая-то компенсация. То же самое это вот всеобщее восхваление Гагарина. Да, Гагарин, мы первый в космос полетели. И это какое-то чувство самоуспокоения, что, ну, ладно, мы плохо живем, у нас отвратительная грязь на улицах, отвратительные дороги, у нас нищенские зарплаты, пенсии, ну, мы зато мы пожертвовали чем-то ради того, чтобы достичь чего-то более великого. Вот когда вот они откажутся от этого вот великого, то есть когда для них вот именно то, что чистота в подъезде, чистота на улице и возможность спокойно вечером гулять по улице, которая освещена, и никто на тебя не нападет, не забьет, не изнасилует, и ты можешь нормально, честно, своим трудом зарабатывать достойные деньги, которые позволят тебе путешествовать по миру и иметь достойную пенсию, вот когда вот они, скажем, это для них будет национальная идея, ну, скажем, вместо имперского, тогда, собственно, мы вот и избавимся от всех остальных проблем.
Вам не кажется, что конструкция братского народа со стороны россиян исчезнет тогда, когда Россия станет национальным государством, о чем мы говорили, да, и избавится от, ну, не избавится, да, а даст самостоятельность очень многим народам, как вот Украина получила, а там есть и Дель Урал, и очень много республик, только после этого это все случится.
Ну, это может быть, но это как по мне, скажем так, ну, не то чтобы фантастика, но это очень вопрос далекой-далекой перспективы, потому что, скажем так, опять же, проводя параллель, то есть развал Союза, это было, кажется, отсоединение республик, и это был как бы приговор Советской империи. То есть если сейчас, например, начнутся такие центробежные тенденции от России и от Кол, то это будет карточный домик, который, собственно, скажем так, мы уже не увидим, будет совсем другая Россия, может, даже она будет не называться Россией. А это понимают власти, и, соответственно, они это не дадут. Это, кстати, объясняет тот факт, что, например, в России, когда вот вы читаете, например, какие-то альтернативные источники, очень нужно много информации о межнациональных конфликтах. Это в военных частях, то есть это столкновение между кавказцами и лицами славянской национальности. Это какие-то, например, опять же, нападения между кавказцами и там представителями, даже там были, как там, те, кто воевал там в ДНР, ЛНР, как их там убивали. Но, например, на уровне национальной прессы, ну, скажем, контролируемой государством, эта информация не проходит, потому что для власти это очень, скажем, смертельно. В 2006 году был конфликт Кандапоги, который завершился великим погромом, и власть сделала для себя большие выводы, что если это выйдет за рамки, то есть это может привести к такому-то эффекту, о котором мы говорили, когда начнут отделяться отдельные области, национальные окраины, то это может привести к вообще исчезновению России. Поэтому государство, оно очень жестко контролирует эти все отношения. Я бы тут бы воздержался каких-то прогнозов.
Ну вот все равно хочется, да, порассуждать об этом. Вопрос историку Кириллу Галушко. Кирилл, с вашей точки зрения, о чем говорит история, может быть, какие-то дает рецепты, когда в Российской Федерации вот исчезнет эта концепция, когда и настанет конец, как вы думаете?
Я очень сомневаюсь, что это случится в какой-то ближайшей перспективе, потому что те ассимиляционные процессы, которые происходили на протяжении существования Великого княжества Московского, Русского царства, Российской империи, Советского Союза, они привели к тому, что, по сути, линия какая-то размежевания между советским человеком и удмуртом, она категорически размылась. И для того, чтобы возник какой-то конфликт, который бы привел к децентрализации, необходимы какие-то гораздо более существенные там культурно-цивилизационные разломы. То есть это, например, там, православные и мусульмане. Вот что-то такое. Но при том, тут, как всегда, ничего нельзя предсказать на перспективу по той простой причине, что даже, например, утратившие свой гельский язык ирландцы являлись и часто являются наибольшими англофобами, при том говоря на английском языке. Но есть хотя бы разница протестанты и католики. Вот. Поэтому я, скажем так, не молюсь на то, чтобы развалилась Россия, потому что у меня возникает тот же синдром, что и у Буша-старшего с котлетой по-киевски, что «а что ж там будет дальше?». Вот. Поэтому мне бы хотелось, чтобы Россия изменилась внутренне ценностно, нежели чтобы она распалась на какие-то куски. Мы, к сожалению, слишком близко к ним. Вот. Поэтому, конечно, часто желают зла, но если подходить системно, нам было бы лучше, чтобы она изменилась целиком. Вот. Потому что я, опять же, как историк, ничего не могу прогнозировать, во что может вылиться ее распад.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Вопрос Алексею Мустафину. К сожалению, нет такого подобного опроса в Украине, но вот в начале этого года, в феврале, был такой соцопрос Киевского международного института социологии. 57% украинцев хорошо и очень хорошо относились к России. То есть был так именно поставлен вопрос. Вы вот находите, что очень много украинцев, по вашему ощущению, считают по-прежнему народ России братским? И что бы вы им сказали?
Ну, во-первых, кто я такой, чтобы говорить людям, в чем-то их убеждать? Я думаю, что в значительной степени это инерция не даже не 70 лет, а 300 лет. Собственно говоря, через это проходят все страны, которые утверждают свою независимость. Украина пока недавно утвердила независимость, относительно недавно. Хотя, с другой стороны, как показывает практика других восточноевропейских стран, 20 лет достаточно, чтобы никогда ситуацию не повернуть обратно в состояние негосударства. Это по меньшей мере по внутреннему ощущению. Я хотел просто ответить на вопрос по поводу того, изменится ли Россия. На самом деле, даже если говорить о гипотетически представить, что Россия, условно говоря, сократилась до размеров национальной российской этнической территории, хотя она в таком случае будет напоминать Голландский СССР, да, учитывая специфику России. Но даже, условно говоря, если она сократится до территории небольшой, вполне соответствующее классическому национальному государству, это не означает, что россияне преодолеют и изменят такое имперское представление о собственной истории, собственной миссии и внутренние ощущения. В конце концов, сейчас Британия намного меньше, чем Британская империя времен расцвета, но британцы, безусловно, являются имперской нацией и ощущают свое имперское величие.
До сих пор?
Поэтому до сих пор, безусловно. Как и многие другие европейские страны, кстати говоря, это создает большие проблемы для Украины, когда она рассказывает о своем национально-освободительном движении. Далеко не все европейцы готовы разделить этот энтузиазм и пафос в силу как бы собственного олимпиадского прошлого. Поэтому я думаю, что здесь вопрос не в изменениях национального характера русских, их представления о роли России в мире, сколько, извините, такое слово, принуждение к добрососедству, к выполнению тех правил, которые существуют в мире. Собственно говоря, здесь аналогию можно привести из Германии, которая прошла через денацификацию, которая, в принципе, во многом была и деимпериализацией Германии. Я думаю, что этот путь более практичный и более реальный, хотя и, опять же, не хотелось быть излишним оптимистом для России.
Алексей, вот вы вспомнили параллель, да, провели с Британией, но почему вот Британия, вы говорите, британцы до сих пор, у них есть имперскость, да, но вот со своими доминионами они в хороших, да, и, никто сотрудничает на флагах, считают главой своего государства королеву и тому подобные вещи, в отличие от Российской Федерации, которая окружила себя врагами. В чем принципиальная разница, если и россияне с имперским сознанием, и британцы с имперским сознанием?
Большая часть доминиона в Британии является переселенческими колониями. И жители этих больших доминионов являются потомками самих британцев. Если говорить о взаимоотношениях Британии с странами, которые переселенцы европейские не составляют большинство, это уже Индия, например, то отношения совсем не такие радужные, как с другими странами. Поэтому все достаточно относительно. Но опять же, только тогда, когда Британия стала приняло правила игры и признало независимость других государств. Это было, позволило создать некий консенсус во взаимоотношениях с бывшими колониями. Это проблема деколонизации вообще, а не только там, британская проблема или русская проблема.
Еще хочется уточнить у вас, Алексей, а что вы имеете в виду под имперскостью у британцев? В чем она выражается?
Выражается в том, что она, британцы считают себя великой нацией, которая принесла свет цивилизации за окружающему миру, который является образцом для подражания и центром притяжения других народов. В этом смысле британцы являются имперской нацией. Я думаю, что ожидать, что россияне когда-нибудь превратятся в обычное национальное государство, как бы отказавшись от такого восприятия себя, рассчитывать не приходится. Надежда только на то, что эта имперскость не будет иметь власть.
А в чем разница между британцами и россиянами, если, ну вот вы говорите, я вот слушаю ваше описание британцев, да, вот да. Россияне себя считают такими же, приносят цивилизацию, цивилизаторы мировые?
Безусловно, они точно так же считают, что они принесли свет и цивилизации другим народам, причем даже тем народам, которые, в принципе, с точки зрения цивилизации намного старше. Вот, ну, достаточно посмотреть, как относятся в общественном мнении России там, к таджикам. Да? Вот, с другой стороны, отличие очень большое нынешних британцев, нынешних русских, потому что именно в агрессивности, в попытках навязывать свое представление о мире своим соседям. Британцы это в значительной степени пережили, я не полностью. Хочется надеяться на то, что русские тоже это пережили.
Николай, к вам вопрос. Как вы думаете, как в мире вот, государство, ну вот какой у них есть эвфемизм вот этого братского народа? Это народ-партнер, народ-соседи. У меня такая параллель, да, что, возможно, эти государства, которые голосуют друг за друга на Евровидении, да, вот эти вот то, кто считает себя братскими народами, условно говоря. То есть Украина всегда голосует за Польшу, Польша голосует за Украину и так далее. Скандинавские страны друг за друга.
Ну, не факт, там, скорее всего, еще может быть фактор, что люди просто, например, скажем так, ну, там, диаспора сильна какой-нибудь страны, то есть, опять же, если мы говорим...
А Польша, да, в этом
да,
случае?
Да, ну, вот Польша, то есть, там много украинцев, они голосуют, соответственно, за Украину. Ну, это как раз было там, до войны, когда Украина голосовала за Россию, потому что там были родственники в России, голосовали, ну, правда, меньше за Украину. Вот. Ну, скажем, ну, мне сложно сказать каких-то там эвфемизмов в мире, вот, в принципе, как бы, опять же, ну, когда есть нормальное уважение друг друга, то без, и опять же, отсутствие, понятно, что, например, скандинавский пример для нас не очень показательный, потому что там не было как таковых серьезных конфликтов, то есть там не было голодоморов, там не было притеснения жесткого, то есть это более такой легкий, лайтовый вариант. Но, опять же, уважение друг к другу, ну, прежде всего, той страны, которая была метрополией, а потом... И вот, например, там, скажем, подчиненный, то это как раз является нормальным как бы залогом взаимоотношений. Ну, к сожалению, мы тут в нашем восточноевропейском фарватере мы этого не видим.
Пока что. Благодарю большое наших гостей. Это были медиаэксперт и историк Алексей Мустафин, блогер Николай Малуха. По телефону с нами был историк, координатор проекта «Ликбез. Исторический фронт» Кирилл Галушко. Мы говорили о том, кто придумал конструкт такой «братские народы». Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
При очевидно больших резервах Россия имеет рост экономики около нуля. Это все накладывается на отсутствие реформ и приводит к продолжающейся стагнации. Ждет ли Российскую Федерацию еще одно десятилетие стагнации? И хватит ли нефтяных доходов, чтобы и дальше оплачивать застой и призрачную стабильность теперь уже в приближающиеся 20-е годы 21 века? Подробности в материале моего российского коллеги Антона Сергиенко.
Действительно ли Россия приспосабливается вот к этой ситуации жизни в условиях санкций без инвестиций, или это совсем не так, вот ползет она в таком путинском посткрымском застое без больших перемен?
Ну, Действительно, ситуация не сильно плохая, но с точки зрения экономического роста никакая. Никакого экономического роста нет. 1% или там 1,2%, 1,3% это так можно отнести к статистической погрешности. Это означает, что страна уже, по-моему, посчитаем 6 лет, потому что было 2 года спада, и 6 лет это у нас просто стагнация. Это означает, мы просто болтаемся на одном уровне. Поэтому никаких перспектив в ближайшее время не предвидится. Все те усилия, которые пытались к власти предпринять, такие как нацпроекты, не работают и не заработают. Инвестиций не было и нет. И, конечно, все прогнозы у самих властей, они очень такие мрачные. А то, что 6 лет подряд падают доходы населения, пытаются написать там 0,2 плюс или там 0,3 плюс, это все опять-таки рисование статистики. Ничего хорошего нет. И вы знаете, ноябрьские цифры по промышленности очень плохие. И вот буквально вчера, по-моему, МВФ, Мировой банк объявили, что пересматривают негативную сторону общей прогноз развития мировой экономики. Это означает, что и спрос на наши товары экспорта будет меньшим, означает, что будет падение цен на наши экспортные товары, это означает, что ситуация будет ухудшаться.
Скажите, а вот статистике вы доверяете? Потому что вот как сменилось руководство Росстата, действительно какие-то манипуляции начались.
Российской статистике не полностью доверяю. Есть отдельные фрагменты, которые правильно отображают, но общая вещь, когда был пересмотр, что оказалось, какие-то у нас годы, которые весь мир считал были провальными, а оказалось, чуть ли у нас не экономический рост был. Поэтому, видите, когда сделал полный пересмотр статистической политики, это означает, что мы уже возвращаемся к каким-то элементам такого советского периода, когда все это рисовалось. Пока это еще не полностью так. Будет неправильно сказать, что уже все рисуется. Но близки те времена, когда будет рисоваться полностью. Сейчас какие-то фрагментарные поправки и такие настройки.
Скажите, а можно ли считать каким-то серьезным достижением то, что по официальным данным достаточно низкая, вот типа порядка 4% инфляция?
Можно, поскольку эта инфляция считается на основе, скажем, там, изменения цен по тысячам разных товаров. Но для большинства населения это, безусловно, не так. Люди не покупают, не тратят свои деньги на такое количество разных товаров. Там 3-4 позиции – это базовые, это продукты питания, медикаменты, транспорт и ЖКХ. Если по 4 позициям, то, конечно, это совершенно люди будут удивляться, когда говорят, что у вас инфляция 3%, они говорят, у нас 20% повышения цен. И мы это видим каждый день или каждый квартал, приходя в магазин. Как обычно, это бывает в новом году, снова повышение цен, и мы посмотрим, что там в наступающем году тоже, видимо, то же самое повторится. Поэтому, конечно, по ощущениям граждан, каких 3%, никакой такой стабильности в этой сфере нет. Да, стабильно инфляция с точки зрения монетарной политики и усилий Центрального банка, но это общий показатель, который мало соотносится с ежедневной жизнью обычного россиянина.
Ну, то есть это вот отражение низкой дела активности, да. И покупательной способности.
Да, да, да. Нет, это не только так. Это означает, что Центральный банк предпринимает усилия по сдерживанию роста денежной массы. Это нехватка рублей в стране, значит, и поскольку нет экономического роста, и нет инвестиций, и нет дополнительных рабочих мест, поэтому все это в замкнутый круг, значит, и все это такая стагнация. То, что называется стагнация. Все просто так, еле живое.
Словарь. Вот и баутизм. Прием в российской пропаганде дословно переводится «А как насчет вас?». По цивилизованным правилам дискуссии на критику нужно отвечать аргументированными и логичными пояснениями. Тогда рождается истина. Если же против вас применяют «вотэбаутизм», в ответ на любую критику вы услышите встречное, часто и справедливое обвинение. А у вас не лучше. Аргументы могут вообще не касаться сути спора. Например, вы говорите, что в России отсутствуют реальные выборы. Из-за отсутствия конкуренции в СМИ, того, что реальных кандидатов не допускают к голосованию, фальсификации, особенно в северокавказских республиках и так далее. Но это вам парирует тем, что в Украине президент – бизнесмен. С помощью ватэбаутизма, сопровождаемого криками и эмоционально окрашенными словами, образами женщин, детей, пропагандист старается включить у слушателя сильные эмоции. Когда включаются эмоции, может выключиться разум. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Во всех бедах, которые принесла война, населенные пункты вдоль линии разграничения, как близнецы-братья. Отток населения, разрушенные дома, неработающие предприятия и тотальная безработица. Отсутствие свободного доступа к медицинскому обслуживанию, транспорту и социальным службам. Постоянное ощущение страха и неопределенности. Все это схожие характеристики. Но в стремлении улучшить свою жизнь в предложенных условиях все они разные. И по активности самих жителей, и по хозяйственной хватке местных властей, и по способам решать текущие проблемы. Ирина Горбасева увидела село, где делают удивительные вещи, несмотря на близкую войну.
До войны Николаевка снабжала молоком и мясом всю Донецкую область. Здесь было развито животноводство и овощеводство. Работал колбасный завод и самая большая теплица в области. Сейчас в Николаевке нет ни крупного рогатого скота, большую часть поголовья пришлось вырезать, ни одного работающего предприятия. За последние 5 лет население поселка сократилось почти в 2 раза. При этом и сами жители, и местная власть ищут новые возможности выжить, возродить поселок и построить что-то новое. В поселке есть водопровод. Николаевка, пожалуй, один из немногих населенных пунктов, где он вообще есть. Водопроводу, правда, уже полвека. 5 километров новенькой трубы в поселок привезла компания «Адра». А вот проложили эту трубу сами жители. Собрали деньги, наняли спецтехнику и своими силами заменили старые трубы на новые. Даже подключили к системе водоснабжения новых пользователей. Вообще в Николаевке есть 3 артезианских скважины. Одна из них на консервации, вторая подает воду в водопровод, а третью готовят к реконструкции. Хотим почистить еще одну скважину, а еще хотим фильтровальную станцию поставить на одной из них и вырабатывать питьевую воду уже у себя, рассказывает председатель поселкового совета Николай Мартынов. После замены трубы николаевцы поняли, что техника должна быть своей. И на деньги, полученные по гранту, часть потратили на покупку мини-экскаватора, а оставшуюся сумму на обучение населения основам бизнеса. Консультантов пригласили из Киева и Львова. И через несколько дней люди поняли, что в селе, оказывается, есть все, что нужно. И водоемы, и земля, и возможности. Не так давно Красный Крест привез в поселок наборы пчеловодов. Теперь почти в каждом дворе есть ульи. Вот и решили заняться пчеловодством. Это тихий бизнес, и он сейчас наиболее возможен в зоне конфликта. Пчела не корова, ее сеном кормить не надо. Сейчас в поселке создан первый в области кооператив пчеловодов. В поселке работают почта, амбулатория, библиотека, школа и детский сад. Кстати, первоклашек в этом году 28 человек. Это в 2 раза больше, чем в прошлом. Желание возродить былую славу молочного хаба Донецкой области никуда не делось. Развитие животноводства до сих пор на повестке дня. Благотворительные организации стараются поддержать тех, кто содержит крупный рогатый скот. Для этого в поселок привезли необходимое оборудование – мотоблоки, сепараторы и доильные аппараты. На средства от 5 довольно крупных грантов, которые получила Николаевка, кроме реконструкции водопровода, удалось оборудовать детскую площадку, комнату отдыха для детей, установить систему обогрева и провести канализацию в местный дом культуры. Благодаря участию местного населения в различных программах и конкурсах проектов, в поселке выросло число фермерских домохозяйств и мелких предпринимателей в сфере обслуживания. Главным условием получения этих грантов было создание рабочих мест. Так в поселке появилось несколько супермаркетов, которые ничем не хуже городских, и в которых нашлась работа для местных жителей. В будущем году принято решение по установке освещения на улицах поселка. И что самое ценное во всем этом – активность жителей. Более 90% населения, согласно последнему опросу, готовы принять участие в благоустройстве своего поселка. А еще николаевцы хотят установить банкомат и платежный терминал, открыть мастерские по ремонту одежды, обуви, и бытовой техники, парикмахерские кафе и площадку с уличными тренажерами. Люди, однажды уехав от войны, поработав в России, в Украине и даже в соседнем Мариуполе, стали возвращаться домой. Вот так вместе с людьми оживает и Николаевка. Строит планы на будущее, без оглядки на близкую войну и тлеющую рану, имя которой – линия разграничения. Ирина Горбасева, радио «Донбасс Реалий».
Автор стихотворения «Любить Украину» Владимир Сосюра родился в Дебальцево, но до сих пор в городе не установлен памятник украинскому поэту, которого французы признали лучшим лириком 20-го столетия. Хотя в 2013 году уже даже выбрали макет. Владимир Сосюра, прислонившись к старинному венскому стулу, держит в руке сборник стихов. Пока единственное напоминание про великого земляка в Дебальцево – тематическая комната Владимира Сосюры в Литературно-историческом музее. Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403.
«Місто з собою». Так называется спектакль, который поставил немецкий режиссер Георг Жино вместе со школьниками из 3 городов Донбасса – Николаевки, Бахмута и Попасной. Дети рассказывают о самых сокровенных переживаниях, о дружбе, первой любви, войне и о жизни в своих городах. Сергей Горбатенко пообщался с ними.
В школе номер 3 города Николаевка, неподалеку от Славянска, этим вечером многолюдно. Сюда пришли и люди среднего возраста, и пожилые горожане. Все ждут начала спектакля, в котором играют их дети и внуки. Он называется «Місто з собою». Тут играют школьники 3 городов – Николаевки и Бахмута из Донецкой области и Попасной из Луганской. Дети рассказывают о разных вещах – о первой любви, о жизни в своих городах, о военных и о войне. Есть роли и у старших. Они говорят о воспоминаниях, иногда смешных, иногда трогательных, из прошлого. Школьница Мария из Николаевки вспоминает о войне, говорит, что сейчас эти воспоминания даются намного легче.
Я была в подвале, мне было 10 лет, и я помню только, как летали снаряды, как со школы нас просили выбегать домой идти, потому что мог начаться обстрел. У меня с балкона было видно, как летали истребители.
Мария говорит, что в будущем планирует вернуться в Николаевку, чтобы развивать город. Правда, пока не знает, как.
Подростки не зависят от смартфонов, как считают многие взрослые, что мы не живем стереотипами, что у нас веселая жизнь, и мы хотели, чтобы взрослые, которые придут на нашу премьеру, они почувствовали, что они тоже были когда-то такими, чтобы они нас не осуждали, а поняли и приняли.
В этом спектакле играют не профессионалы, но у зрителей эмоции настоящие. Некоторые плачут. А впечатлениях мы спросили Наталью Дроздову из Бахмута.
Це були емоції від радості, від сміху до сліз, до обурення від того, що відбувається на сході України. Обурення від того, що ми фактично дуже мало можемо зробити.
А Виктор Шулик из Попасной считает, что войну нельзя замалчивать. По мнению Виктора, проговаривание проблемы означает ее психологическое лечение.
Тут у детей была возможность рассказать саме про свои важные истории. «Місто з собою» – це є правильна назва, тому що частинка життя, частинка міста залишається у своєму серці. І діти наших міст, вони бачать, вони живуть цими містами, вони колись повернуться туди.
Немецкий режиссер Георг Жено работает на Донбассе с подростками с декабря 2014 года. О молодежи Донбасса он говорит так.
Они, конечно, не артисты, они живые люди, слава Богу, живые. И как люди, они стали меня очень-очень дорогими, и я получаю большое удовольствие от работы с ними. И для меня самое главное, что они получают большое удовольствие от работы с нами.
Театральный проект называется «Місто з собою». В чем смысл? Зачем, образно говоря, носить свои города за собой? Вот что говорит по этому поводу Георг Жено.
Весь мир не знает Донбасс. Сейчас Донбасс в смысле ассоциирует только с войной и, может быть, с индустриальным жестким местом. Это красота, которая тут есть. Красота в подростках, с людьми тут и в природе тут мало кто знает. И моя идея была, что наши подростки, они могут ехать по разным городам, разным странам и нашим спектаклям рассказать о своих городах. Они берут свое место с собой.
Спрашиваем у Георга о воспоминаниях детей о войне. Может, не стоит об этом говорить, а лучше забыть? Мнение режиссера такое.
Ни в коем случае забыть. Все, что ты не проработаешь, забываешь, тебя со временем убивает внутри. И тут искусство, театр, уникальный шанс, уникальный инструмент просто поделиться.
Георг Жено говорит, что на Западе люди узнают о событиях на Донбассе только из газет или телевидения. А такие спектакли с такими актерами помогут жителям Европы и больше узнать о Донбассе и изменить некоторые стереотипы.
Донбасс гораздо больше, чем эта война. Когда живые люди средством театра встречаются друг друга, они совершенно друг по-другому воспринимаются, чем это делают СМИ или газеты.
После Николаевки актеры поедут на гастроли сначала в Харьков, потом во Львов, Киев, Берлин и Потсдам.
Закладка. Открываем Донбасс.
У перший день штурму в батальйоні загинуло троє. Вони загинули не тому, що погано підготувалися до сутички, не виконали наказу або були боягузами. Просто кулі та осколки потрапили саме в них. Така неперебірливість смерті, напевне, більш за все вразила Грега в його перший день війни. Раніше він думав, що гине той, хто щось робить неправильно, а на практиці виходило, що гине той, хто опинився в непотрібному місці в непотрібний час. Кому не пощастило? Ось біжить поруч людина раз і не має її. Відірвало голову. А могло відірвати й тобі, якби осколок летів трохи праворуч. І неважливо, яка в тебе каска чи бронежилет, як гарно ти стріляєш і як швидко долаєш смугу перешкод. Ось і вся логіка смерті на війні. Євген Положій, Іловайськ.
Запомні цю страницю.
Друзья, это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии с вами был Денис Тимошенко, Наталья Антоненко, звукорежиссер этого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.
Слушали «Донбасс Реалии».